Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях наша дорогая Евгения Ульева. Мама восьмерых детей, бабушка девяти внуков, христианский психолог.
Пока девяти.
Христианский психолог, богослов. Добрый вечер, Женечка.
Добрый вечер, мои дорогие.
Сегодня тема нашей беседы звучит так, приблизительно, да, но сформулировали мы ее так. Можно ли христианину говорить «нет»? Мы во всем в христианстве ищем золотую середину. И вот сегодня мы поразмышляем, как найти золотую середину между добротой и человекоугодничеством, или, если угодно, таким нашим наследием советским, которое наследие хорошее. То есть я вот помню свою бабушку, абсолютную бессребреницу, и у меня есть рассказ, что единственная вещь, которая вот мне досталась по наследству, это серебряная сахарница. Она не могла ее подарить, потому что в ней все время был сахар. Вот, и вот это вот, ну, я спокойно отношусь к материальным вещам, но, может быть, для кого-то было бы дорого оставить какую-то память о бабушке больше, чем сахарницу. Вот, и всегда ли нужно говорить «да», и, наверное, эта тема еще про нужно ли ожидать благодарности. Я вот, знаешь, очень долгое время, когда меня за что-то благодарили, ну, я действительно что-то сделала, меня благодарят, я говорила «не за что, не за что». А потом моя дочь мне сказала: «Мама, надо сказать «пожалуйста». Спасибо, не за что, пожалуйста». Ну, потому что ты сделала. И это не про гордость и не про такое вот упоение тем, что ты такой добрый и прекрасный. Это как раз скорее про то, что, ну, есть некое такое достоинство, да, того, что человек делает. И, как говорится у апостола, там, трудящийся, например, достоин пропитания. Вот. И вот это вот «пожалуйста», это просто про то, что человек тебе благодарен, дай ему выразить свою благодарность, потому что, ну, он действительно благодарен. Или дай это сделать какими-то другими способами, если он захочет. Жень, давай начнем с какой-нибудь истории, вот, чтобы было более ощутимо, да, как это выглядит все.
Ну, поделюсь личным опытом, да, мы любим про личный опыт.
Именно по этим мы будем
снимать. И расскажу про вот в те времена, когда мы воцерковлялись, да, как новоначальные. Есть, конечно, такая благодать, когда тебя призывающая называется благодать, когда там первые, ну, 2-3, может быть, 4 года, обычно, как правило, это больше не бывает. Тебе все легко, ты молишься ночами, там Акафисты читаешь. И у меня был вот в этом периоде как раз еще период раздачи всего, что есть. То есть вот все раздать, всем нищим помочь, там, на все благотворительности, там, все православные ярмарки меня вообще нельзя было запускать, потому что там собирали монастыри какие-то, мне надо было вот каждому вот подойти, какие-то записки или что-то там пожертвовать. Причем у меня однажды такой был случай, я захожу, и первый, кто стоял, такой батюшка, но оказалось, что это не батюшка. Был такой период ряженых, если ты помнишь, они в метро стояли везде.
Не батюшки, а которые просто
вообще были не батюшки, да, это были мошенники, просто люди, которые одевали рясу, и мы как бы не очень искушенные во всем этом были, они стояли с такими ящичками, и потом уже патриарх Алексий распорядился, что вот, ну, запрет на сборы во всяких там переходах и так далее, чтобы точно вот все, кто стоят, это точно не церковь, это точно не батюшки. И я вот как раз в каком-то таком же начала там быстренько денег давать, а там ко мне подходит женщина тут же, говорит: вы знаете, это не священник, это ряженый, там, будьте осторожно. То есть вот я так первый раз с этим столкнулась. Вот. Но поскольку я уже отдала, и я не могла там догнать и попросить обратно, я сказала: ну, я Богу дала, тому, что он там пусть сам распоряжается. Вот кому. Это к вопросу о том, что если действительно вот вы попали, сейчас огромное количество мошенников, в том числе и в благотворительности, Аня, ты сама это знаешь, любой канал, который ведет блогер, там, и, там тут же какие-то фотографии батюшек, матушек, очень несчастных, спасите, помогите. Как правило, мошенники, потому что кто ведет канал, мы уже знаем, что это, ну, ты их, ты, причем их убираешь, они там с новых приходят аватарок там и так далее, одни и те же. Вот, поэтому тут вот про вопрос раздачи всего, он, конечно же, потом уперся в то, что я не могу раздать все. И поскольку я все-таки была женой, да, у меня был муж, и он меня однажды очень, так, знаете, хорошо поставил на место, включилась у меня голова, слава богу, потому что я бы, наверное, прям вот реально все раздавала. Надо мной уже все дети смеялись дома, говорили, если что-то дом пропал, бегите к маме, это она точно кому-то отдала. И вот они мне прям, они, я уже говорю, да ничего я никому не отдала, нет, вот у меня там я куртку потеряла, это точно ты отдала уже кому-то. Вот, а муж меня поставил на место очень хорошо, он мне как-то однажды, когда я там, ну, естественно, он же зарабатывает, естественно, я тут же бегу к нему, там, ой, там, ты знаешь, вот там, там надо, а он мне говорит, солнышко мое, я тебе такую прекрасную шубу подарил, продай, и вот, или подари эту шубу прямо этим людям, а на полном серьезе, то есть это как бы шутка-шутка, но он мне так вот, и тут я уперлась в то, что шубу я не готова свою дарить, мне холодно, я как-то вот, ну, как-то мне нравится она очень, и я уперлась в то, что не такая я замечательная благотворительница, как мне казалось, в своей тщеславной душе, потому что ты тщеславишься, ты такой добрый, ты такой хороший, сейчас ты вот всем поможешь, все-то ты раздашь, угу. И из дома ты там чуть ли не все вынесешь, да, там все, чуть ли там не всю посуду раздашь и так далее. И вот этот момент, он очень сложный, потому что есть момент, когда тебе действительно надо раздавать, время собирать, время разбрасывать, да, как сказал премудрый Соломон, и опять же вот это царский наш путь. И если вас заносят на раздаче со страшной силой, значит, притормозите. Это очень есть такой хороший вот, ну, как бы, как маркер, да, что вот если ты прям все пораздавал, и тебя уже там ругают, тебе что-то говорят, значит, притормози, подумай. А ты свое раздаешь, а ты раздаешь то, что ты сам заработал. А ты никому эти деньги не должен, там, своим детям, там, своим больным родителям, там, еще кому-то ближнему, да? Угу, то есть ты должен позаботиться сначала вообще-то о себе, понимаете, да? О своих домочадцах, о ближних. Не то, что о себе вот эгоист, эгоистично, а вот о своем ближнем круге. У тебя есть долг, а потом уже ты должен дальше раздавать. И опять же то, что ты, ну, что тебе принадлежит. Понимаешь, да?
Да, очень понимаю.
А мы съезжаем сразу, вот сейчас мы все раздадим, за чужой счет мы тоже очень любим быть добрыми. Потом у нас есть такое, знаете, понятие, которое называется эксплуатация христианского благочестия.
Так, есть это такое, что такое?
Да, это очень интересный момент. Это когда к тебе кто-то подходит и говорит, Ань, ну тебе жалко, что ли? Ну, отдай, ну, надо людям помочь там. Или вот, Ань, ну, надо рекламу сделать бесплатно. Ну, ты что, вообще жадная такая? И ты как будто оказываешься, у тебя как будто нет выхода из этого предложения. То есть это безвыходная ситуация, когда ты просто, ну, тебе сказали, что...
Добровольно-принудительно.
Да, то есть добровольно-принудительно человек хочет быть хорошим, кому-то очень помочь, но за твой счет, за счет твоих там каких-то, ну, не знаю, любых там, что у тебя есть возможности, да, это не только деньги, это могут быть возможности, понимаете, да, и ты как бы, у тебя как будто нет выхода. И тут нужна вот эта внутренняя устойчивость, которая может сказать, нет-нет, извините, ну, нет, я не могу.
Рассудительность, да, какая-то?
Ну, простой приведу пример. У нас есть приходы. На приходах всегда нужна помощь. Помыть, убрать, там, трапезные и так далее. Естественно, батюшке что надо делать? Он привлекает прихожан. А поскольку у нас прихожанки в основном, да, женщины, естественно, помогают очень много. Но очень часто это бывает за счет семьи. Она у себя не приготовила, а в трапезной приготовила, потому что, ну, она же людям помогает, она такая молодец. Но если семья злится, обижается, мамы нету, у нас есть нечего, мама. Я знаю такие истории, когда там, ну, они не очень современные, да, это там 10-20 лет назад, когда у нас такое много было таких крайностей, и я знаю, что там вот семью одну, куда женщина приводила каких-то бомжей ночевать, еще кого-то, ей всех было жалко, и дети были в ужасе просто от того, что творилось в доме.
Ничего себе.
Они говорили, что мам, что происходит вообще, а мы, а наши постели, а наши там, ну, не знаю, там, мы не ели, там, еще что-то, а вы не понимаете, вот надо, то есть у нее вот этот был перекос вот это, вот в это добро, но, опять же, говорю, ты можешь это делать, вот если ты один, как монах, да, вот все раздал имение, и ты вот, тебе дал Господь такую благодать, да, отлично, здорово, ты почти святой, но если ты начинаешь это делать за счет других и еще их в этом обвинять, ой, вы какие жадные, какие плохие, понимаешь? И вот он идет перекос, вот она идет обида, и эти дети потом ушли из церкви. Потому что для них церковь это было вот, ну, какие-то бомжи, которые, которых потом выгнать-то невозможно, уже очень быстро
приживаются.
Да, 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 там прям сказка начинается, вот эта избушка ледяная, лубиная, там и так далее, как в сказках все. Вот так, Аня.
Вот ты очень хорошо до программы рассказала про вот педагогический такой момент, про детей, что вот ты какое-то время бы пыталась детей, так сказать, ну, тоже привлечь к этому благородному раздаче там своих любимых игрушек, и что этого нельзя ни в коем случае делать, что это уже, когда ты своих детей, типа, ну, что ты, тебе жалко, а ты для детей в какое-то время бог. Да, ты авторитет.
Ну, очень значимый, да,
очень
ты
значимый
самый,
человек,
самый важный человек.
Самый
в
важный
жизни,
человек, да.
Да.
Ну, это Бог, это как дети говорят, уровень Бог, да.
Ну, есть даже шутка, да, кто я для своих детей денег просит, все, когда плохо все приходят, когда хорошо все разбежались.
Точно про нас, да, и про нашу, так сказать, веру.
Отношения с Богом, да. Помнишь, это шутка, да, когда человек едет на парковку и говорит: «Господи, Господи, пожалуйста, помоги мне найти местечко, помоги». «А, не надо, не надо, Господи, я сам нашел».
Да-да-да.
Это вот мы, наша все время история.
Ну, вот это важная для меня мысль, может быть, мы проговорим, что вот как раз вот это наследие советское, для меня это как выглядит, как советское наследие, «возьми свою лучшую игрушку и отдай», оно детьми не воспринимается как доброта и не несет каких-то положительных последствий.
Да, да, детям очень тяжело, и бывают такие грустные прям последствия, потому что в душе ребенка это должно все-таки родиться желание отдать свое вот прям с любовью, сказать: «Ой, да, конечно, бери, вот хочешь, я тебе это подарю». Вот это настоящее чувство. А если вы стоите над душой и говорите там: «Отдай игрушку, ты что, жадный, вот девочке нужнее», там, и так далее, это, ну, это такое опять насилие над ребенком. Он запоминает как то, что, ну, у него просто могут отобрать это все. То есть это не про доброту для него, не про щедрость, а про насилие получается. Но мы, к сожалению, не всегда это понимаем. Я сама как бы такие ошибки делала. И вот если мы говорим про благотворительность, знаешь, у меня дети же очень взрослые уже все, и они мне напоминают какие-то вещи, которые, например, я совершенно забыла, что я это делала. Вот просто у меня, знаешь, как будто вытерли из памяти. И мне взрослый, вот мой сын говорит: «Мам, а ты знаешь, вот я запомнил, как мы с тобой ходили, там какие-то мы посылки кому-то там собирали, отправляли почтой, и вот он прям запомнил это на почту, что мы ходили». От него требовалось там ничего. То есть он, я его из школы забирала, и мы по пути просто, я говорю: «Ну, давай быстро там заполним», я им давал что-то рисовать, там играть, там, потому что, ну, как всегда, на почте все долго. Вот. И он это почему-то запомнил, вот как: «Мама, помнишь, вот мы там помогали».
Ну, то есть это положительное.
Да, ага. Да, вот. А я в этот момент ничего ему хотела прививать, у меня не было мысли: сейчас вот мы покажем ему, как надо. Нет, у меня просто была логистика, да, я вот забрала, быстренько забежать там, отправить и побежать там дальше по своим делам. А вот в таком ключе ребенок запомнил как доброту, как щедрость, как вот какое-то доброе делание и так далее. А когда ты навязываешь, вот заставляешь, принуждаешь, к сожалению, нет, это вот не ложится ребенку, это как вот, потому что это не его решение. Это не его желание, это не его вот порыв. Это просто у него вырвали из рук, отдали другому, и все. И что, мам, тебе нужнее вот этот ребенок, чем я? То есть у него даже
такое даже предательство немножко.
Ну,
да?
Это знают очень хорошо семьи, где усыновляют, удочеряют, ага. Они прекрасно знают, какая страшная волна ревности поднимается вот у родных детей, как им тяжело, и как это сложно, как очень грамотно это надо разруливать, так очень деликатно, с большой любовью, чтобы и приемный ребенок не пострадал, и родные дети тоже нормально восприняли это все. Это сложно очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, мама восьмерых детей, бабушка девяти внуков. Жень, ну смотри, если действительно вот вспоминать какие-то случаи из жизни, вот то, что ты ошибался, да, то, что ты, ну вот мы говорим про детей, да, что мы у них что-то забирали, кому-то отдавали, и именно такие случаи, как, когда, ну, это было неправомерно, то есть, ну, несоотносимо, просто вот это ощущение, что ты должен в этот момент быть очень хорошим, и это, наверное, не про доброту, а как ты в начале программы очень грамотно сказала, я не ожидала этого слова, интересно было его услышать, про тщеславие. То есть неожиданное слово в применении к вот этим вот добрым поступкам. И вот эта золотая середина, она не идет через тщеславие. То есть тщеславие остается тщеславием. Даже если ты миллион там вещей раздал, и дети раздали, и все.
Но вот. Это же не является, понимаешь, целью раздачи. Все-таки это не про это. Вот если мы с тобой вспомним Евангелие, помнишь там момент, когда помазывают Христа уже перед распятием, там незадолго, за несколько дней, да, уже до всех этих событий, помазывает его, пришла женщина, которая там излила, да, очень дорогое на него вот мира, там, да, масло и так далее. И Иуда в этот момент говорит, можно было бы нищим раздать. Вот это же очень важный момент в Евангелии. Там 300, не помню, динариев или что там какая-то сумма.
Да, а фарисей Симон, помнишь, то же самое место, да, он говорит, ну, он, наверное, не пророк, если он не понимает, что это женщина-грешница,
но
да?
Там несколько эпизодов, Ань, там вот этих эпизодов там у разных евангелистов, да, они, да, описаны, да, по-разному, и там даже спорят, вот когда читаешь толкование, там они не понимают, два раза это было или три, да, раза, да, это, да, было. Да, да. Там вот эти женщины, то это одна, потом, оказывается, нет, это не одна, там есть такие варианты толкования, потому что там сказано, помнишь, еще момент, когда об этой женщине будет проповедано везде, он говорит, да, вот, да, потом, да, сколько, да, вот будет Евангелие, да, все будут знать.
Все будут знать.
А вот это момент с Иудой, и там он прям вот жадничает, говорит, вот, 300 там, не помню, какие монеты, извините, да, 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 ну, вы поняли, много, можно было бы раздать нищим. Вот он, якобы, ты такой хороший, ага, давай раздадим, ага. Он же пытается Христа уловить, и Христос говорит, нет-нет, нищих вы всегда со мной, с собой имеете, а меня нет. То есть он четко показывает, что вот сегодня надо меня помазывать, а не раздавать нищим.
Угу.
Он не ставит бедных в какое-то приоритетное положение. Это пытались как раз в советское время вот коммунисты, социалисты, вот у них была такая идея про, что бедные хорошие, а богатые плохие.
Uh-huh, uh-huh.
Как вот это, как это, я не помню, чья это была наследница, она говорила, я думала, что мы революцию, там, отец давал денег на революционерам, она говорит, я думала, что он давал, чтобы не было бедных, а оказалось, чтобы не было богатых, да, после революции, когда все разорили. И вот этот момент, он очень такой сложный для каждого человека, когда ты вроде должен отдать. Или тебе приходит твой друг или сосед и говорит, ну, дай мне денег, мне надо там, мне не хватает, там, я хочу у тебя занять. Причем довольно нагло он может это спрашивать. И когда ты говоришь, слушай, ну, у меня нет, он говорит, ну, займи у кого-то для меня. Есть прямой запрет в Ветхом Завете. По-моему, в «Премудростях» Соломонова или Сирахова, там как раз есть это место про не будь ни поручителем ни за какие долги. То есть ни за кого, вот ни, он, ему надо, пусть он идет, займет, где сам хочет. Ты не должен поручаться за него, ты не должен просить за него ни в коем случае, потому что возникает масса таких неприятных историй, потому что, ну, это же не ты брал. А кто берет, к сожалению, эти люди не очень любят отдавать, потому что, ну, им надо, и все, и они готовы там тебе, да, и все, дай. Ну, ты что, не друг мне, что ли? Прям начинается же вот это вот, ты что, не сосед мне, что ли? Прям они давят на это всегда. И люди такие скромные, люди вот с таким чувством вины, который быстро вспыхивает, да, он не может, ему физически прямо он не может открыть рот, сказать, нет, я не дам. Но он, это, в этот момент надо это сделать, помолясь. Вот если вам сложно, да, ну, молись Иисусу, молитву, Господи, помоги мне, пожалуйста, там, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, да, нет у меня. Это тоже моя ограниченность, я не могу помочь всем. Даже очень богатые люди отказывают. Потому что к ним стоит огромная очередь, оплатите эту операцию, а давайте вот эту оплатим операцию, там миллионы собирают, там на детей, и там же они четко давят, ваша чашка кофе может спасти там ребенка, там и так далее. Прекрасно, если это так. Но это нельзя тоже вот эксплуатировать и вот давить все время на это тоже неправильно. Это тоже не про добро, это про какое-то опять насилие над тобой.
А, то есть нужно как-то к себе прислушаться, да, и с рассуждением, с молитвой понять, все-таки это тщеславие или это вот чувство вины, которое такое невротическое чувство, да, которое...
Да, да, с которой я просто не могу терпеть, мне невыносимо не быть виноватым, да. Я хочу быть не виноват.
И это, между прочим, же не только про вот друзей, которые занимают в долг, а это еще и про отношения с детьми. Очень часто, да, когда вот такая мамочка в чувстве вины, и она воспитывает детей. Это я, такая у меня экстатическая мысль. И если дети получают от нее все, что они просят вот так, по первому, значит, зову, то то очень часто мы видим выросших, в общем-то, монстров.
Неблагодарных, и... очень сильных этих детей.
И это, получается, еще одна сторона этого вопроса про благодарность. И про то, что человек, которому ты благотворишь, ему это было бы полезно.
Вот разовью эту тему, Анюта, смотри. Очень важный навык, которым очень мало кто у нас обладает в нашей стране. Может быть, это действительно последствия исторические, да, благодарить было не принято, надо было это... У нас вот эта ложная скромность была, что вот сделай, как будто ты там вот... Да, получается, что заповеди христианские немножко так вот чуть-чуть подправили, и они получились такие немножко не туда, не про Христа. И благодарность – это такое как бы качество, свойство человека, которое надо в себе взращивать. Всю жизнь надо учиться благодарить.
Точно.
Всегда и всех.
Точно.
И вот те люди, которые собирают и вот рассказывают про чашку кофе и давят на чувство вины, они очень часто бывают неблагодарными. Вот это один из маркеров того, что люди делают что-то не то.
Угу.
Потому что я была в роли и благотворительницы, и сама получала серьезную помощь от людей, получаю. И слава богу, что в моей жизни, вот расскажу эту историю, случилась встреча, есть такой митрополит Нифонт, очень хороший, Антиохийское подворье, московское, в Москве. Потрясающий совершенно владыка, и вот имела я счастье с ним общаться. И он меня прям научил, он сказал... Когда ты принимаешь помощь от благотворителей, ты должен быть очень благодарным и очень деликатным. Ты не должен выбивать, ты не должен выпрашивать, ты должен как бы скромно ждать, сколько они тебе дадут, много не рассчитывать, сколько дали, значит, столько эти люди могут. Ты не должен выбивать, даже если они тебе кажутся очень богатыми, угу, эти людьми, и для них это может быть казаться тебе, что это мелочь, но вот сколько дали, не забудь про это поблагодарить, обязательно людям там воздать вот это вот, сказать спасибо большое. И вот то, что ты говоришь, что надо отвечать, да, ничего, да, там, да, не стоило благодарности, стоило благодарности, а если вас благодарят, вы говорите, слава Богу, что вот Бог мне дал такую возможность. Это отличный ответ. То есть вы благодарность приняли человека, угу, и поблагодарение не мне, Господи, но имени Твоему. Но имени Твоему-то надо, Богу-то надо воздать эту благодарность,
да,
потому
да,
что мы очень часто неблагодарны и к Богу тоже. Мы же как данность все получаем, там, здоровье, там, какой-то достаток, там, не знаю, свежий воздух, там, работу и так далее. Просто утром проснулся, и вроде как так и надо. Если учишься благодарить, да, то в тебе вот эта благодарность, она взращивает, параллельно взращивается вот это смирение и деликатность, потому что если мы понимаем, что вот это я могу просить, а вот это уже, это вот я тут нахальничаю, здесь это слишком, это не моя мера, вот это про смирение. Потому что если я лезу ко всем, ну, дайте, дайте, вот мы тут, мы же на ребенка больного собираем, как вам не стыдно? Все, точно, это я уже вот точно не с крестом все это собираю, это что-то не то.
Очень, очень важно. Важные слова, ага. И сейчас очень часто мы можем помочь, если у нас нету финансовой возможности, да, ну, например, есть какие-то другие возможности, есть развитые социальные сети и так далее. Мы можем помочь, как говорят, репостом, да. Вот, пожалуйста, разместите мою просьбу, да,
или
мой
ссылку,
сбор,
да, на мой
или
канал,
ссылку
там,
на мой,
да,
канал и так далее. И тут, наверное, тоже нужна очень большая рассудительность, потому что ты не знаешь, что за канал ты распространяешь среди своих,
ты
друзей.
Знаешь, Ань, подписчик, даже если ты знаешь, бывают такие ситуации, когда это даже твой знакомый, ты к нему очень хорошо относишься, но это, например, не в тематике твоего канала. Ты же тоже ведешь, обдумываешь, что ты выкладываешь, когда. И тебе, вот, например, вот в ближайшую неделю вот разговор там вот о том, что важное на этом канале, это совершенно не про тебя, не, ну, не про твоих подписчиков, ничего. А человеку вот надо, ему все равно, ему как бы, ну... стучите, вам отворится, да, то есть он стучится ко всем, но стучаться надо с деликатностью, с благодарностью и с разрешением отказа. Вот понимаете, проблема в чем? Когда этот человек лезет, лезет именно, я грубое слово говорю, он не ждет отказа, ты ему как будто должен. А вот если он говорит, да-да, конечно, извините, я понимаю, да, я вот спасибо, ну, пока так вот будет, тогда вы сами говорите, да-да, если будет возможность, я, конечно, для вас сделаю. То есть тут вот эта элементарная вежливость, она уже помогает.
Маркер такой.
Да, да, если готов человек услышать отказ в деньгах, в вашем времени, в вашем внимании, там еще в каких-то вещах, это вот, ну, если вы что-то просите, будьте деликатны. Ну, как сказать, не требуйте, как будто вам должны. Вот что происходит. Это же требование. Ну, что, тебе жалко разместить, что ли? Тебе что, жалко, что ли? Вот это выражение. Тебе что, жалко, что ли?
Слышу, у меня был такой интересный случай. Это давно было, и как-то вот все только начиналось. Я как-то так вот социальные сети, вот все там стучались новые друзья и так далее. И два случая, значит, один раз мне написала женщина, она написала, что она сейчас сидит, больная, голодная, и не могла бы я, так сказать, ей пожертвовать немножко денег, чтобы купить еду. Вот, и я обратилась к своему другу Саше Гизалову, который занимается профессиональным благотворительностью.
Да, он умница, да? В этом отношении. Да.
Да, он очень умно помогает, прицельно, очень точно. Ну, ладно, про него я могу говорить долго, у нас недавно был на программах. И он говорит, слушай, очень простой маркер, предложи ей, ну, купить курьером еды. Вот.
Чтобы она написала список, и ты курьером прислал.
Да.
Не деньги. Не
да,
деньги.
Да, да,
чтобы это были не деньги, а еда.
Вот. И она перестала со мной переписываться, и я поняла, что, наверное, что-то все-таки не так. И через малое время как раз подобное же письмо я получила, вот, и уже так, знаешь, с усмешечкой, ну, сейчас я тебя проверю. И я пишу, давайте я вам пришлю просто еды курьером. И там была такая благодарность, Жень, понимаешь?
Вот, видишь, какой
простой... То есть
простой...
я купила простой какой-то набор, там, это самое, подсолнечное масло, хлеб, там, не знаю, курицу.
Ну, и человек был счастлив.
И человек был счастлив.
То есть, видишь, вот мы различили, как царь Соломон, помнишь, когда две женщины, там, где ребенка делили, понимаешь, сразу есть маркер. И у меня такая история тоже в молодости была на Арбат, вот куда мы ходили в храм. Нищие же раньше вот так стояли, их же полно было в Москве. Сейчас, кстати, обратите внимание, в Москве их нет. Куда-то их зачистили, или они сами все богатые стали, не знаю. Но в Москве нет нищих практически. И вот стояла женщина, ну, такого, конечно, не очень трезвого вида, честно скажу. Ну, молодая такая, приятная, симпатичная. И у нас как раз с собой был хлеб какие-то. Мы себе купили продукты, и у нас тогда же не было никаких доставок, ничего. И мы купили хороший свежий хлеб, какие-то булочки, что-то такое. И она там на хлеб, да, или что-то такое. Я ей прямо открываюсь вот эту сумку и даю вот этот хороший какой-то, вкусный, свежий там, что-то, я не помню, что я там дала, ну, какое-то что-то хлебобулочное. И она вот так вот берет в руки и в меня со всей силы прям запускает этой булкой, прям со всей силы, прям с проклятиями.
Ну, не хлеб нужен был
девушке. С проклятиями, да, я просто была в шоке в таком, думаю, ничего себе, вот это вот спасибо мне прилетело. И для меня вот это как-то вот, ну, начинаешь различать уже. Благодарность – отличный маркер. Вот благодарен тебе человек или нет, хорошо он как бы вот проявляет себя. И, как правило, они бывают очень скромные, эти люди, они не наглые, как правило. Ты им предлагаешь, он говорит, да нет, не надо, да мы как-нибудь сами там. Угу. Вот там обычно настоящая бывает нужда, там тяжело человеку. А вот эти профессиональные попрошайки, простите за такое слово, ну, у нас такое тоже есть. И я во многих составляю чатах православных. И там прям есть такие, вот прям пишут, что вам не стыдно, вот нам есть нечего, нам лекарств нет, как вам не стыдно, какие вы христиане там. И пишет человек себе, пишет. Но там еще и, знаете, такой хороший маркер. Обычно там же сейчас карточки и телефоны привязаны. А поскольку банки все-таки это мониторят, вот эти все истории, то все приличные банки их уже забанивают. И у них бывают какие-то, знаете, там, ну, какие-то маркетплейсы уже, вот эти карты, еще какие-то, явно где уже там. Ну, потому что там их много, там их не сильно различают. Это тоже один из таких маркеров, что человек уже забанили даже в банках с этими со всеми историями. Так что будьте осторожны. По-моему, Иоанн Златоуст говорил, что милостыня не должна заплатить в руке. Там даже монетки были. И вот когда ты держишь, не так, что ты прям побежал и всем раздал. Посмотрел, кому нужно, прицельно там, и так далее. Вот, мне кажется, это когда ты взрослый, когда ты понимаешь, что ты делаешь, и когда ты понимаешь, что ты не можешь всем помочь. Это очень важное знание. Я не всесилен, я не Господь Бог. Я могу помолиться за того, кто просит, обязательно сказать, Господи, пожалуйста, пошли ему, если ему очень надо, пожалуйста. Иногда прям реально... Какие-то чудеса случаются. Думаешь, ну надо же, удивительно. Только попросил, уже вот все Господь послал. Ну и слава Богу.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, мама восьмерых детей, бабушка девяти внуков, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, христианский психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о том, можно ли христианину говорить «нет» и что такое благодарность. Вот оказались очень две связанные темы. А туда еще, если вы слушали нашу первую часть, туда еще и пришла тема тщеславия, когда человек становится добрым, чтобы просто доказать, что он очень такой...
Что он хороший.
Что он хороший. Что он хороший. И тема вины. То же самое, тоже человек вот живет, не может никому отказать, от этого сам страдает, и получается, что он ну, просто такой страдалец.
И он даже не страдалец, Анечка, к сожалению. Он, да? Там накапливается столько обиды, столько ненависти,
вот
столько раздражения. А потому что куда это? Ну, ты же себя принуждаешь, но принуждаешь опять через какое-то насилие жестокое. И там накапливается у человека какие-то вот... Иногда ненависть к себе начинается, ненависть к другим, обиды какие-то серьезные. Там очень сложные чувства. Их там много, и они очень все сложные. Потому что если вы делаете во славу Божию, если вы благотворите, если вы раздаете, вам должен приходить Дух мирный и святой. Вам должна вот эта благодать.
Это тоже маркер, как мы
говорим. Конечно,
да?
Конечно. Приходит благодать, которая делает тебя... Вот ты чувствуешь, что это надо было отдать. Это вот это все правильно ты сделал. Расскажу такую тоже интересную историю. Мне ее рассказали на Святой Земле. Мы когда были в очередной раз. Я очень люблю Иерусалим. Вообще путешествие на Святую Землю, это, конечно, лучшее воспоминание, наверное, в жизни. И история такая. Это история монахини одной из Горнинского монастыря. Она мне рассказала, она говорит, что приехала она, по-моему, это была Елеонская гора, а там же есть палестинские вот эти вот небольшие какие-то поселения крошечные, да, где вот эти детишки бегают палестинские, там что-то выпрашивают, там бегают, доллары дай, там еще что-то дай. И она как-то им оказалась там по каким-то своим делам, и что-то она им такое раздала, или то ли она сумку открыла им там последние какие-то конфетки, отдала какие-то деньги, ну вот как, на каком-то порыве вот они стали приставать. Она говорит, я не могу даже сказать, что я как-то хотела помочь, ну вот пристали я там, да, раздала, и говорит, вдруг меня такой благодатью накрыло, чуть ли не до слез, мне как-то стало так хорошо, и она говорит, что я сделала? Я, говорит, на следующий день прям закупилась, такая вся молодец, поехала на то же место, начала раздавать, и ничего не было, никакой благодати,
да,
ничего.
Ага.
То есть это было, она говорит, я поняла, что Господь меня вразумил, что вот в той точке надо было отдать, а в этой это ты самовольно уже придумала себе. Вот сейчас ты как бы побежал за благодатью.
За благодатью.
То есть это такое тонкое, это уже монашеское, да, мы миряне не всегда это понимаем.
Да, да, да.
И она говорит, вот смотри, как бывает, вот я ждала уже эту благодать, мне хотелось, и я поняла, что я не детям пришла раздавать, а я пришла, значит, у Бога это вот выпрашивать эту радость. Так тоже нельзя,
это...
так не работает.
Корыстное отношение к благодати. Но знаешь, вот ты сказала, я поняла, я слушала историю, не помню, кто рассказывал, это жена диакона, о том, что вот он ушел с работы, внес зарплату, и, значит, подошла женщина и вот назвала сумму, которая ей нужна, там она рассказала о своей нужде, и она была ровно равна этой зарплате, и он отдал женщине сумму и пришел домой, и жена говорит, ну как же ты, ну как мы будем кушать теперь? И через какое-то время, значит, пришел человек, принес конвертик, сказал, вам велели передать, и там была двойная сумма. Вот. И послушав такие истории, я ее не точно рассказала, но ты смысл поняла,
я таких,
да?
Историй много, я же у святых, у Иоанна Кронштадтского, это он так делал, да, там раздавал все свои жалования, сапоги с себя снимал, отдавал беднякам. Но тут может получиться, как в сказке про царевну-лягушку, которая, помнишь, вот делала вот эти свои замечательные, там она какие-то ковры ткала, да, там одной рукой махнула, там лебеди полетели, другой рукой махнула, там что-то там, я не помню, реки какие-то, вот вино она наливала и кости складывала в рукава, да, и когда вот эти старшие жены подсматривали, у них только кости полетели и вином всех забрызгали, то есть у них так не получилось. Это очень мудрая сказка про то, что тут надо вот, как сказать, не искать своего, не искать своего покоя, не искать своего благополучия, не искать свои вот отсутствия чувства вины. Вот я, меня вина мучает, я сейчас вот все раздам, чтобы это чувство не испытывать.
Заглушить,
да, заглушить. То есть тут вот эти вещи, но это тонкие уже вещи, их вот прям с опытом только получаешь. Их вот из книжки ты можешь прочитать, но пока ты лично вот не попался во всякие истории, которые вот странно заканчиваются, там тебе как с назиданием, ты не очень понимаешь. Ну, это и благодать, и любовь, и благодарность. Это все, конечно, должно быть. И мирное сердце, вот мирное устроение у вас должно быть на душе, вот радость, покой, что вы делаете с Богом что-то, вы соработники Богу, а не своевольные такие, знаете, вот сейчас я тут всех причиню всем добро. Вот, нет, такое есть выражение. Причинять добро не надо.
Ну, я почему эту историю вспомнила, что когда читаешь эти истории, да, то ты понимаешь, что, ну, если вот такое произойдет, то ты будешь ожидать материальной отдачи как минимум, да? То есть ты отдал и такой будешь ждать. Угу. Господи, я сделал как он.
Ну, вот как это монахиня, вот это прям вот эта история,
да? Монахиня,
вот, я сейчас куплю еще шоколадок, приду, и вот я вот буду. Я говорю, ну так ты же ждала благодать. Говорю, ты же не к детям пришла. Ты же не сказала, что, боже мой, детям не хватает, вот я пойду-ка куплю, вот еще вот этим двум не хватило. Вот тогда бы тебе бы эта благодать еще пришла в двойном размере. Потому что ты бы думала о детях, тебя бы сердце о них болело. А ты думала о себе, о своей благодати, чтобы ты вот пришла и опять это все испытала. Так не бывает.
Ну хорошо, а как тогда нам быть с фразой, что левая рука не должна знать, что делает правая, да, или наоборот, про то, что вот когда ты раздаешь что-то, то ты вообще об этом не думаешь.
Ну и хорошо, вот мне кажется, этот навык, его надо в себе прям воспитывать, не ждать благодарности, вот если вы делаете, не ждите эту благодарность, угу. Что вот мне сейчас скажут спасибо, я какой молодец, многие как раз уходят из благотворительности, есть же выгорание, благотворитель – это известная штука, когда прям люди как-то, потому что очень сложные, кому надо помогать, это люди со сложной судьбой, с переломанными какими-то судьбами, у них там все как-то идет не туда, куда надо, ага. И когда ты пытаешься чуть-чуть там подставить плечо, оказывается, что там, как сказать, надо столько всего сделать, да, там системно. Вот Саша Гизалов умница, вот он понимает эту систему, он сам из детского дома, и он знает, где вот надо дать удочку, а не рыбу вот эту таскать. Угу. Потому что вы эту рыбу можете бесконечно давать, и человек будет, ну, условно говоря, там, кидаться бутербродами с красной икрой уже, хамить, да, вот не понимая, не ценить этого того, что вы даете.
То есть иногда удочку, иногда рыбу и удочку, чтобы человек дошел до этой речки, ну, так сказать, поел и
дошёл.
А иногда
научить его надо, иногда надо рыбные места показать. То есть это разные истории, которые вот, если у вас есть это внутри, и вы умеете, делайте, и слава богу. Но если вы еще не умеете, не спешите со всех ног бежать. То есть делайте с рассуждением, с пониманием, как должно быть. Я для себя, вот у меня такой свой собственный вот такой уже, ну, как опыт, да, я как бы придерживаю чуть-чуть. Вот я не бегу со всех ног, я всегда обдумываю, там, утро вечером мудренее, там, ну, вот а вот я вот так могу помочь. И когда я понимаю, что я не могу, потому что ко мне обращается очень много людей, да, и действительно у меня вот дар Божий такой есть, слава Богу, что вот я могу как-то вот этому дать этот телефон, там, и этот, как-то вот связать да, как вот коммуникатор людей. Но иногда вот мне задают вопрос, и у меня вот, я прям себе говорю, Женя, вот здесь ты ничего не понимаешь, вот это точно ты ничем помочь не можешь. Да, ты спроси, конечно, ну, как бы, я прям честно научилась, это прям такое взрослое было вот умение говорить, вы знаете, нет, это я не знаю даже, или, а вот это я, наверное, ну, я подумаю, конечно, поспрашиваю, ну, пока вот в первый, вот, что приходит, я не могу, не моя, не ко мне это пришло.
А конкретно можешь сказать, вот как это проявляется?
Ну, например, денег очень часто просят, mm-hmm. денег очень больших могут просить. У меня однажды была история, там вышла какая-то передача про меня, я даже не знаю, на каком канале, на каком-то Ютьюбе, и как-то там так, ну, умеют у нас, знаете, вырвать из контекста, там, mm-hmm. я что-то говорила о благотворительности, что вот люди помогают, и там взяли, и они перевернули из серии, что вот Женя всем помогает, и вообще у нее там чуть ли не какие-то олигархи знакомые.
Золотые которые... реки.
Да, как-то там так перевернули, это не мои были слова, просто так вот, ну, как любят сейчас ролики заливать. И вот меня всунули, обрезали мои слова. И мне начали звонить какие-то писать люди, которых я вообще не знаю, которые там, например, там одна женщина пишет, дорогая Женя, как раз что-то я про вас узнала, мне как раз надо 10 тысяч, вот у нас лечение, вот я жду вот этот карточку, присылайте. Я так как-то, я сначала не поняла, думаю, что это такое, это про что, где я и где...
Откуда этот поток
пошёл? Да, то есть что происходит? Но потом, слава богу, пришла еще одна женщина ко мне, постучалась, у меня же как бы в доступе телефон, и со мной можешь связаться. А женщина аж из Франции мне как бы написала, значит, сообщение мне огромное. Женечка, как хорошо, что я про вас узнала. В Одесской области, на минуточку, сейчас у нас как бы, да, ну, как бы идет военные действия идут, да? В Одесской области, монастырю, надо срочно выкупить какой-то дом. Жень, нужно всего лишь 300 тысяч евро. Это точно вы нам должны помочь. Я говорю, стоп, вы откуда? Я из Франции. Я говорю, а я здесь при чем? Она говорит, ну вот я вот услышала. Я поняла, что это та самая передача вот про эти деньги, которые про лечение, угу. То есть вот эти пошли.
Разрекламировали.
Да, да, я сначала просто не понимала, что происходит, откуда эти сообщения, почему вдруг я таким Дедом Морозом стала внезапно, да, это который, или волшебник в голубом вертолете, да, который бесплатно эскимо раздает. И потом я когда отследила, что это явно какая-то на меня атака такая информационная. Я сказала, не-не-не, ребята, где я и где 300 тысяч евро, это точно не про меня абсолютно. И это сложно сказать, потому что ты же, ну, к тебе же обратились, ну, ты же должен помочь, ну, что ты, не христианин, что ли? Ну, что у тебя, попросить? Не... Как они говорят, вам что, попросить? Не... Ну, сходите, попросите за нас. Я говорю, нет, солнышки, я прошу за себя, и то очень редко. И благодарю этих людей, там, годами молитв за них. То есть я прям каждый день говорю, Господи, пусть у них там все будет лучше всех, вот за их доброе сердце, за то, что они это могут помочь и так далее. Взращивайте себе благодарность. Будьте крайне осторожны, если вы у кого-то что-то просите, особенно есть такой момент, знаете, ну, они богатые, что они не могут помочь.
Да, бывает такой момент.
Это прям вот какой-то честно, меня да. в ступор ставит, ага. то, что да, этот есть человек богатый, а ты здесь при чем? Ну, заработай, тоже будешь богатым всем помогать, давай. Иди выучись, пройди все эти сложности, пройди там весь этот риск ужасный, да, там все эти потери, там даже взлеты и так далее. Ну, сделай, и раз ты такой добрый. Тут вот это понимание должно быть, что угу. вот, будь осторожен, дорогой дружок, помогай с того, что ты можешь. Молитвой может помочь любой человек. Если вам вообще нечего дать, вы можете всегда, как отец Зосима нас учил, Сокур, он всегда говорил, помолись. Вот идет, вот стоит нищий, а у тебя там, ну, сейчас вот нет наличных, да, все, вот, ой, переводы, там сложно, да. Угу. Помолись, скажи, Господи, пощади, вот прямо от сердца вот эту молитву, ее несколько секунд, надо сказать. Не надо вслух ее произносить, от сердца попроси за этого человека. И Господь уже управит, куда, что и как. Иногда, вот ты знаешь, Ань, когда я с такими нищими разговаривала в свое время, там, ну, просто там какую-то очень маленькую даже денежку, ну, с каким-то лицом добрым, с какими-то пожеланиями, там, здоровья, еще что-то. Не представляешь, какой сразу был отклик. Боже мой, спасибо вам, на меня же смотрят, как будто я тут вот не человек.
Даже неудобно.
Нет, ты знаешь, я вот прям эту радость, как бы вот у нас такой, знаешь, коннект классный такой, что вот я улыбнулся, он улыбнулся, я могла обняться там со всеми, целоваться со всеми, у меня муж да, все время от меня в шоке был от моих этих всех историй, ну вот тут у меня такой, ну я не знаю почему, я всех...
Ну потому что ты не можешь пройти мимо человека, я помню, как вот любой человек, который ты замечаешь, что на лице, что что-то не то с ним происходит, Женя подойдет и скажет, так, у вас что, давайте поговорим.
Сейчас ты меня разрекламируешь.
Это для меня вообще был шок.
Нет, я не всегда в таком могу быть ресурсе.
Ну, я просто видела, ты же знаешь, как я понимаю, что...
Да, я когда могу, вот, ну, я все отдам. Паисий Святогорец прекрасно говорил, вот у него чудесные слова на эту тему, он говорил, я всегда, человек, когда вижу любого, вот кто бы, ну, к нему приходили на Афон, да, в Каливу, он говорит, вот кто бы ни пришел, я встречаю вот с распростертым таким сердцем, да, я ему там, он даже носочки одевал, да, они там потели, там перебывал, ноги мыл, там разговаривал с ним подолгу, такой очень открытый. Он говорит, ну, если я чувствую, что человек начинает этим пользоваться, хамить, требовать уже от меня как-то неблагодарно себя вести, он говорит, ему это не полезно.
Да, вот
я понимаю, что этому не полезно, что это душевредно ему, и я отступаю, и вот эту дистанцию, ну, я, извините, своими словами передаю то, как я мысль поняла Паисия. Ну, вот я прям вразумилась, думаю, о, как Паисий сказал, не то, что я бегу за всеми и всем все делаю до бесконечности. Нет, если человек неблагодарен, если человек, ну, не чувствует, что он уже хамит, что он уже что-то там начинает вытребовать, да, там все. И с детьми то же самое. Вот с детьми это же такая ситуация. То есть ты ему делаешь от всей души со всей любовью, но если он начинает зажираться, хамить, кидаться там, а что это торт, а я такой хочу, я такой не хочу, все, стоп, дружочек, стоп. Пора кассу закрывать, побудь немножко в каком-то дефиците чего-то, чтобы ты это оценил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, христианский психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Жень, а вот хочу, знаешь, какой стороной эту тему повернуть? Мне очень близко все, что ты говоришь, очень полезно, очень яркие примеры ты приводишь. И вот такой двойной у меня вопрос. Сейчас попробую его сформулировать. Во-первых, вот иногда поступают просьбы от людей, которых ты знаешь, да, от, ну, на храм. Ты их хорошо знаешь, реально, это не какие-то там, вот, как
да,
мы начали программу, ряженые монахи с ящичками.
Сейчас много кто стоит.
Которые в 90-х, да. Вот, и ты понимаешь, и у тебя бывает, что, да, ты с радостью поделишься, особенно если есть чем, а иногда ты думаешь, ну, я еще кредит не закрыл. Ну, вот я бы мог этой суммой там что-то такое.
Ой,
вот, расскажу. Вот это полезно для тебя?
Анечка, я тебе расскажу потрясающую историю. В моей жизни была батюшка Ильи, вот наш любимый, ненаглядный. Это был мне урок такой, как бы вот духовный урок, всякой серьезный для меня был. У нас были очень много кредитов с мужем. Мы многодетные, мы еще встряли в валютную ипотеку ужасную. То есть это прям был ужас-ужас. И я очень из-за этого переживала. Больше, чем надо. Вот сейчас уже с высоты прожитых лет я понимаю, что это было тоже на меня такое вражеское нападение, что тут надо было молиться, веровать в Бога, а не бегать и терзаться там курсом доллара или еще чем-то. Вот, и я пришла к батюшке в очередной раз, я как-то была у него, он как-то свободен был, мы так спокойно с ним поговорили, а он же очень чувствовал тебя очень хорошо, да, вот как-то вот твои, то, что ты даже не успел ему рассказать, у него вот эта духовная чуткость была удивительная, и прозорливость, конечно, такая. И я как-то так упомянула, он говорит, ну, что там у тебя, я говорю, да, вот мы все там в долгах таких, батюшка, помолитесь, ничего я у него, естественно, не просил, просто вот помолитесь, мы в долгах, а долги прям реально были очень большие, неподъемные вообще для нас были долги, и он мне так что-то помолчал, помолился и говорит, ну, пойдем. И мы идем с ним там, в его, вот где он там жил, в келью в его, и он, значит, достает мне такой пакетик, который, видимо, кто-то ему пожертвовал. Какие-то деньги ему передавали всегда, а он, естественно, монах, он их никогда не брал, он тут же вот ему отдали.
Не задерживались.
Ему, да, ему надо было срочно кому-то это отдать. Это всегда так было, самые невероятные суммы были. А в этот момент я занималась, я была директором воскресной школы, и в Троицке, город Троицк, такой город Москва, город Троицк есть такое у нас место в Москве. Там строился Троицкий большой храм, такой собор большой. И я очень переживала, бегала, искала спонсоров, потому что там уже много чего построили, но все это строилось как бы тоже в долг, и батюшка там даже не знал, что дальше-то делать, куда, как эти долги раздавать. И я прям бегала с этим храмом, батюшка, а вот храм. И когда он мне дает этот пакет с деньгами, я говорю, батюшка, ну это же на храм, я же только что вас вот просил про храм. И он так берет, держит этот пакет, молится в этот момент. Ну, у него так четко было, он прям, когда не знал, что ответить, он так и несколько минут, он так раз закрывал глаза или там вот, ну, прям видно было, что он в молитве. И он так говорит, нет-нет, детка, это дело Божие, храм, дело Божие, это тебе, это твое. И отдает мне эти деньги. Там была огромная сумма, которая покрыла все наши долги. Я просто рыдала над ней, когда я поняла, сколько он нам отдал. Вот. И, а дело Божие действительно, там эта бы сумма ничего не сыграла в строительстве, потому что это были бы копейки на фоне строительства храма. Ага, да? Ага. А потом там так получилось, что через какое-то время появился очень серьезный спонсор большой от города Москвы. И прям закрыли все и сделали просто там великолепный теперь храм. Его, он расписан прекрасно. Там Никита Михалков оплатил один из иконостасов. Там предел сделали в честь Никиты, его святого покровителя. То есть там настолько сделали шикарно, что мы даже представить себе это не могли, когда мы стояли на стройке в этих кирпичах, в этом цементе. И как бы, ну, не могли мы даже вообразить, что будет такой красоты храм, и так чудесно отделан, и дорого, и прекрасно, и росписи, и иконостасы. То есть мы-то думали, хоть стены было здесь, то есть мы такие были маленькие. И вот это дело Божие я запомнила на всю жизнь. Он сказал, деточка, это дело Божие храм устроить. Он построил огромное количество храмов, батюшка. Я даже не знаю, сколько. Больше сотни, это точно, сколько он благословлял всего строить. И это действительно как-то управлялось какими-то чудесами, какими-то вот такими.
Но тут, знаешь, нас послушают и скажут, ну, это отец Илий, это же совсем другое дело.
Ну, вот вроде бы
он должен был... Нет, ну, слава Богу, он был в твоей жизни.
Ну, логика, наша с тобой логика. Вот у тебя деньги, у тебя просят просто какая-то женщина какие-то долги, и вот храм, который вот-вот он строится должен. То есть очевидно, что надо было... Вот по моему тогда пониманию на тот момент мне казалось, что... Ну, как мне даже неприлично было эти деньги себе забирать. Понимаешь, как я могу забрать? Ну, ты храм же просишь. Нет, деточка, это дело Божие. Я так несколько раз в жизни видела вот такие истории, когда вот я видела храм, там роспись или стройка, или еще что-то. Мне очень хотелось помочь, и я понимала, что ну, это не моя вообще мера. То есть там миллионы долларов, а что я там могу, там 1000 рублей там дать, да? Но я прям говорила, Господи, ну, пожалуйста, как-то там устрой, пожалуйста. Вот мы сейчас все помолимся, там 1000 человек, да? И вот и оно растет, и воздвизается, и находится, кто это оплатит, слава тебе, Господи. или миром всем собирается. Я даже не знаю, это каким-то чудом. Батюшки, кто строит храмы, вот они все мои слова подтвердят. Кто вот построил хоть один храм, они все говорят, что это было чудо. Потому что по-другому мы будем думать, что это мы такие молодцы построили. А когда это реально вот не было и вот таким чудом, как-то и материалы, и тут вот какие-то деньги образовались, и как-то долги закрылись, и рабочие какие-то появились. Вот так это все строится, милостью Божией.
Удивительная история. Я хотела, знаешь, еще один аспект с тобой обсудить. Надеюсь, что успеем. Смотри, значит, ситуация такая. Значит, в твою жизнь пришел человек некий, оказался не очень добросовестным человеком. Ну, например, там, собирался тебе что-то сделать, ничего не сделал, деньги взял. Вот, ну, как бы поздно, что называется, поезд ушел. И... Конечно, очень хочется сказать, как бы обращаясь к словам святых отцов о том, что если тебя что-то украли, то считай это милостыней и скажи
безгрешно.
Спасибо.
Милостыня без греха.
Да, да,
милостыня
да.
без греха, потому что ты не тщеславился, у тебя забрали против твоей воли.
Да, да,
это
да.
преподобный Серафим Вырицкий, который, когда его оборовали, угу. он же этот вор потерял, развязался узел, и рассыпались вот эти серебряные вещи, которые он украл. И Серафим понял, что это его вещи из его дома. И он вот так вот увязал, положил на спину, сказал, иди с Богом, перекрестил, что я... Ну, так, внутри себя, да, он... И это так, ну, это святость, конечно же.
Это святость,
честно,
потому
честно
что...
скажем, это уже святость.
Потому что, да, чудесная история с отцом Серафимом, но вот как тебе справиться со своими чувствами в этот момент? Тут уже я к тебе обращаюсь...
Как обиделся, если ты, да, вот тебя кинули, обманули,
тебя обманули, ты обижен, и, как мне сказал один батюшка, говорит, ну, это обида, это как вот такой столбик, ты вокруг него, как ослик, ходишь на привязи.
На привязи, ты красная.
Я говорю, здорово, батюшка, вы сказали, да.
И уйти не можешь, да, и уже завернулся весь этот твой, ты привязал, если ты на поводке, да, то ты как будто сам уже притянул. Да, обида ужасная вещь, ни в коем случае. Простите всех, это тяжело. Опять, Ань, поделюсь своим опытом бесконечно. Господи, да, да. Ну, спасибо за все. Такая личная очень история. Я же в этом году очень сильно болела, еще сильнее, чем обычно. И у меня была очень тяжелая операция, во время которой я, в общем, чуть не умерла. Она очень долго длилась, там больше 14 часов, то есть это прям было ужас-ужас. И во время этой операции, видимо, такая была адская боль у меня уже, хотя там все эти обезболивания, все понятно, но организм есть организм. И у меня было такое видение. Я не знаю, как это объяснить, потому что в наркозе ты как бы в черноту проваливаешься и как бы, ну, приходишь в себя уже в реанимации, да. А тут я прям очень четко его запомнила. У меня даже есть аудио, вот как бы я впечатление записала, и там даже слышно мой голос такой вот не мой, потому что я после всех наркозов, у меня там даже голоса нормального не было. Вот. И видение это был крест, на котором висел Христос. Это было в жуткой тьме. То есть вот эта тьма, про которую мы читаем, мы ее не понимаем, насколько она была...
Которая наступила после
да,
того,
наступила
как Христос
тьма,
испустил
да,
дух.
Да, вот эта тьма жуткая, она действительно была ужасная. И я как будто чуть-чуть вот как бы вот с этой крошечной своей болью, то есть вот эта гигантская боль Христа, который распят на кресте. И я там с каким-то своим ужасом своим, да, я вот как бы вот, ну, мне приоткрылось чуть-чуть, да, и ужас в этот момент в том, что ты висишь на этом кресте. Я не висела, я как бы сбоку чуть-чуть видела это все, но поскольку мне было больно и мне было ужасно плохо в этот момент, я как бы вот чуть-чуть распятая была капельку. Господи, прости, если я там как-то не так говорю. И в этот момент мне надо было сказать именно мне, прости им, отче, ибо не ведают, что творят. И я понимала, что вот из этого мрака, из этой боли это сказать невозможно. Ты просто, у тебя нет на это ни сил, ни эмоций, ни на что. Тебе плохо так, что какие другие, какие им, что простить. Ну, Бог дал мне эту благодать, я это сказала в этой операции внутри, вот как бы я рассказала эти слова. И для меня после вот всего, что я пережила, я поняла, что это самое главное, что есть в христианстве. Вот из этой боли, из этого ада говорить, прости, мочи, ибо не ведут, что творят. Потому что все остальное, это все вот не про Христа. И у меня даже такое чувство, что он всегда на этом кресте. Вот говорят там, а как же дети болеют, а как же вот всем плохо? Я говорю, да он всегда там. Он там всегда со всеми этими детьми, со всеми, кому плохо, со всеми, кого там убивают или насилуют, или что-то. Он со всеми, с этой болью на этом кресте. И прощать надо всегда.
Ой, Жень, до слез просто.
Так что, мои золотые, простите всех, не обижайтесь ни на кого. С этим в Царство Небесное попасть невозможно. Причем, когда я уходила в наркоз, у меня же не первая эта операция, я же очень много их пережила. И я такая уходила, в смысле, Господи, а можно вот я в Царство Небесное, ну, посмотрю, как там, вот, хорошо или нет. И вот мне сказали, да, можно, но только сначала. Повиси-ка на нем, да?
Да,
как
да,
в песне поется.
Видишь там.
Вот, видишь, там на горе возвышается крест, да. Это вот прям четко я вот этот опыт пережила, что сначала ты должен повисеть, в этой боли адской простить всех, найти в себе те силы из этой боли ада это сказать. А потом уже вот ты с Христом. А все остальное, вот если ты копаешься в этих обидах, я такой, я не такой, вот они меня обидели, у меня украли там. Слава Богу за все. Вот это единственное, с чем мы можем жить. Слава Богу за все. Ну, украли, слава Богу. Значит, мне не надо было, значит, им нужнее там, и так далее. Но очень тяжело, потому что в моменте это страшно. Это вот тебя обокрали, это какая-то несправедливость, там столько всего поднимается, да, человеческого, да, 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 да. Но вот кто пережил какие-то страшные вещи, да, потери близких, там, детей, еще кого-то, ты сама у нас тоже знаешь, это что вот самое тяжелое сказать, слава Богу, за все в этот момент. Потому что тебе вот просто вот как я это могу сказать? Ну, как я могу благодарить за ад? Да. Ну, так, мой золотой.
Жень, это история, которая просто на разрыв сердца всего завершает наш с тобой сегодняшний разговор. Я тебе очень за него благодарна. Он очень полезен для меня тоже. И напомню, что сегодня у микрофона Анна Леонтьева и с нами наша любимая Евгения Ульева, христианский психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка 9 внуков. Благодарю.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».